А где же сам хозяин? Где Прохор Петрович Громов? В момент расстрела мы оставили его на крыше дома с биноклем в руках. Бинокль поднес к его глазам страшное зрелище – толпу. Первый раз в жизни он видит такую огромную, плотно сбитую людскую массу. Воспаленному воображению его кажется, что тут не 4, не 5 тысяч, а вчетверо больше. И откуда взялись? Он понимал, что жалкая шеренга солдат на пригорке в сравнении с грозно напиравшей толпой – слякоть, мразь. Толпа текла по дороге густой рекой. Голова ее перекатилась через мост, миновала коридор из штабелей, вышла на открытое место, в версте от Прохора. Толпа сейчас все сомнет, всех уничтожит, втопчет в землю. Вдруг дробь барабана и разрывающий воздух медный звук рожка. Солдаты зашевелились. По спине Прохора Петровича прополз холодок. Дыхание стало коротким. Бинокль поймал. С широкой лесной дороги выпорхнула тройка. Из кибитки выскочил в белом кителе человек. Вот он вбежал на бугор, где начальство. Вот бежит с бугра к толпе. «Да ведь это ж Протасов! Андрей Андреевич, друг!» — закричал в пустоту испуганный Прохор. «Спаситель мой!» И снова залп. Бинокль в руке Прохора дрогнул. Протасов упал. И вместе с Протасовым передние шеренги толпы пали на землю. Ага, голубчики, вот вам бунт. Глаза Прохора Петровича расширились, стали безумны, хищны. Еще, еще два залпа. И, покажись Прохору, толпа всей массой с яростными криками несется к его дому. Залп! «Стреляй, стреляй их, сволочей!» — в припадке бешенства взревел Прохор Петрович и весь затрясся. «Стреляй!» Вдруг сердце его сжалось, дыхание замерло, бинокль упал и... вперевёрт по крыше. Не помня себя, Прохор стремглав во двор. «Батюшки бегут! Батюшки разорвут на части!» — невнятно бормотал он. Вот подхватил лежащий у конюшни чей-то рваный зипун, быстро напялил его, вскочил на заседланного коня и простоволосый, с выражением ужаса в глазах, за дами, огородами, лугом понесся, как ветер, к тайге. Весь воздух наполнился многими криками, гвалтом, резкой трескотней винтовок, будто под самым ухом ломали лучину. По переулкам, по улице, вдоль огородов через поле бежал народ, скакали всадники, в небе кружились вспугнутые галки, трубила труба, бил барабан, и крики, крики, то отдаленные, как гул водопада, то близкие, пугающие. У Прохора шевелились волосы, его прохватывала дрожь. Схватят, казнят. Он разом в тайгу, однако и там жили крики, стоны, проклятия. Полосуя коня нагайкой, Прохор мчался по просеке, потом круто на лесную тропу, в злобки, мочажины, пади, ручьи. Конь храпел, покрывался мылом, конь нес всадника все вперед, все дальше. Стало быстро темнеть, ночь пришла. Пожалуй, Прохор успел проскакать полсотни, конь в пене. Прохор в страхе. Ветер гулял по вершинам, гнул, качал тайгу. Гул, треск шел по тайге от ветра, от тяжкого топота конских копыт, а Прохору в этих звуках все еще чудились крики и выстрелы. «Чепуха какая!» – озирается Прохор Петрович и чувствует, треплет его вовсю лихорадка. «Что ж я, дурак, не захватил ни золота, ни драгоценностей? Я нищий, все разграбят там, сожгут!» Озерцо. Больной, разбитый, он слез с коня, развел костер, стал укладываться спать. Спал или не спал, не знает. То Протасов, то Нина с Верочкой, то Филька Шкворень подсаживаются к костру, беседуют с Прохором. Вдруг, оборвав речь, вскакивают, бросаются в тьму, кричат: «Убегай, Прохор, идут рабочие! У тебя руки в крови, лицо в крови, поди умойся!» Так вся в тяжелом бреду прошла ночь. Прохора кто-то окликнул. Через силу открыл глаза. Белый день. «Вставай! Чего ж ты валяешься? Ты кто такой?» «Я старатель, на громовских приисках работал», — ответил он сухопарой морщинистой старухе. «От бунта уехал, там у Громова рабочий бунт подняли, я испугался, уехал, да захворал дорогой, растрясло. И теперь весь хворый, голова болит, все тело ломит, жар должно быть, пить хочу». Старуха провела его в землянку. «Мы дегтяри, деготь гоним, я да внук», — шамкала она. «А старик-то мой помер, медведь задрал его, вот там в яме и зарыло. Ох-охо, что поделаешь, а внук-то уж 6 сутки, как в контору уехал, в Громовскую разведенцию, чтоб ей провалиться. За хлебом уехал, за ним, тут с голоду сдохнешь, при нашем-то, при хозяине-то, тухлятиной хрещеных кормят. Вот и бунт. Прошку Громова все ненавидят, вот я тебе что, проходящий, скажу. Да поди сам знаешь, раз работаешь у него. Так бунт, говоришь? Ну и слава тебе, Христу! Авось ухлопают ироды рабочие-то, Прошку-то Громова. Помоги им, заступница Божья Матерь-Матушка!» И старуха истово стала креститься. Хворый Прохор кряхтел, злился, молча сверкал на бабку глазами. Он провалялся у нее 2 дня, ночами бредил и схудал. Бабка лечила гостя водкой, зверобоем, да отваром сухой малины. На 3-й день приехал верхом на олене внук бабки, рябой и подслеповатый парень Павлуха. Он сумрачно поздоровался с незнакомцем, а старухе сказал: «Бабушка Дарья, горе у нас с тобой, великая горюшка, тятьку моего застрелили. Долго жить тебе тятя приказал». Как бы ловя ртом воздух, парень зашлепал губами, лицо его сморщилось. Стыдясь незнакомца, он отошел к сосне, припал к ней щекой и, прикрыв глаза ладонью, завсхлипывал. У бабки подсеклись ноги. Она вскрикнула, повалилась в мох и заскулила. Начался в 2 голоса горький плач. Прохора покоробило. Пошатываясь, он ушел к коню, гулявшему по ту сторону тихой озерины. За обедом у костра все 3 сидели мрачные. Старуха то и дело утирала рукавом слезы. Парень вздыхал, кусок не шел в горло. Прохора подмывало узнать, что произошло в его резиденции. Он попросил парня рассказать. «Кроволитье большое там у Громова-то», — начал тот растерянно, хмуро. «Почитай, с 1500 побили да покалечили». «А из-за кого?» — сердито закричала старуха. «Из-за подлеца хозяина все, прямо зверь!» «Фокиных убили, отца да сына», — пробурчал парень. «Еще Харламова да Сергея Кумушкина, все знакомые наши. Еще Фаркова старика». «Фаркова Константина?» – дрогнувшим голосом спросил Прохор. «Ну да, его». «Этот грех ни в жизни простится Громову. Убивец, злодей, сына моего, сына, сына!» Бабка поперхнулась, градом слезы полились. Парень бросил ложку, вздохнул, отвернулся. Ржал заскучавший конь, попискивали комары, от костра дымок плыл к небу. Уныло кругом и тихо. «А Громова убьют», — убежденно, озлобленно буркнул парень. «Как сыщут, так и устукают», — сбежал он. «А за что его убивать?» — с раздражением сказал Прохор. «Не нашим с тобой башкам судить его. Он знает, что делает. Не он рабочих расстреливал, а солдаты». «Да солдаты-то им же под лицом подкуплены, думаешь, кем?» Снова закричала бабка, потряхивая от злости головой. «Он, сукин сын, этот самый Прошка-то весь закон купил, из всех хрещеных душу вынул. Гори он огнем, анафема лютая!» «Да как же, ты сам проходящий посуди! Ох-хо-хо!» Прохора бросала и в жар, и в холод, стыд начинал одолевать его. «А как инженер Протасов убит?» «Нет», — ответил парень рассеянно. «Он теперь думал о том, что завтра, чем свет, придется плестись ему с бабкой хоронить убитого родителя. Сказывали мне, Протасов господин на работу народ ладит ставить быт-то бы». «А из Громовского имущества ничего не уничтожили?» — с внутренней робостью спросил Прохор Петрович и перестал дышать. Нет, сказывали все в целости. Парень встал, размашисто покрестился на восток, пошел в землянку. Старуха обняла колени исхудавшими руками, склонила на грудь голову, глядела, не мигая в землю, неподвижная и жалкая, как полуистлевший пень. Прохор направился по ту сторону озерины, обрадованный, что имущество его цело, но исхлестанный, как плетью, словами бабки, он мрачный, встревоженный, до темна просидел на берегу в мучительных думах и переживаниях. Солнце погасло, под ногами беглеца зыбучие воды озера, кругом безмолвная тайга и в сердце страх. Так проходил в тугом раздумье за часом час. И встал большой вопрос, что делать? Домой вернуться он сейчас не может, душа болит. Душе нужен покой, забвенье. А там в его резиденции стоны, склока, кровь. Там тысячи неприятностей, они сведут его с ума. Да-да, надо уйти от всего, забыться, побыть сам друг с природой. Немного успокоившись, он круто поворачивал мысль к своим хозяйственным делам. Да, дела его сильно пошатнулись. Ох уж эта забастовка! Но ведь там теперь Андрей Андреевич Протасов. Скоро вернется Нина. Все быстро наладится. А через неделю-другую возвратится домой и сам Прохор. Он будет работать, как вол. Он с лихвой наверстает все убытки. Он снова вздернет на дыбы всю жизнь. Взнуздает ее, как бешеного степного жеребца. Глаза Прохора Петровича по-прежнему засверкали холодным блеском. Он подбоченился и, сдвинув брови, надменно сплюнул в озеро. «Нет, врете, черти, я еще покажу себя!» Но это был лишь ложный жест, лишь дребезг бахвальных слов. Вместе с наступившей темнотой Прохора пленило малодушие. Хотя пугающие призраки не появлялись и голоса молчали, зато пришли подавленность, смятение, необоримая тоска. Не хотелось думать, тянуло лечь на землю, закрыть глаза и вечно так лежать. Он лег, он закрыл усталые глаза. Сердце работало неверно, сердце скучало, на душе становилось все тяжелей и тяжелей. Тоска была в нем беспредметной, тоска распространялась по всему телу почти физической болью. Она отравляла каждую клеточку организма гнетущим унынием. Прохор Петрович застонал громко, протяжно. Тоска обрушилась на него невещественным мраком. Тоска пилила его душу каким-то внутренними визгами. И этот мрак, и эти визги шли как бы изнутри. Они прободали ткани тела, сердце, мозг. И лежавшему с закрытыми глазами человеку казалось, что с него не спеша сдирают кожу, и, чтоб притупить боль, со всех сторон щекочут его. И кричал бы он от боли, но не втерпешь сдержать хохот, и хохотал бы от щекотки, но очень больно сердцу. Надо выть околевающим псом, надо царапать ногтями землю, до крови жевать язык. Громко взывать о помощи. Фу ты! Хоть пулю в лоб. Весь взмокший от пота, больной, расслабленный, он немощно потащился на огонек к людям. Там укладывались спать. «Нет ли у вас водки? Я хорошо заплачу», — удрученным голосом сказал он. «Тоска чего-то накатилась». «Водки нет», — недружелюбно ответил Павлуха. «Нам не до водки проходящей». Старуха поджала иссеченной морщинками сухие губы, пристально всмотрелась в потемневшее лицо Прохора Петровича, промолвила. «Тоска, говоришь? Тоска зря не живет, нагрешил, поди, много. Вот тоска и насела на тебя. А езжай-ка ты, мил человек, к старцам праведным. Пустынька такая у них есть, верст 30 от сель, либо 40. Они всю тоску твою могут снять. Двое их, да отвези-ка им митку от нас, криночку, на помин души, пусть помянут за упокой раба Божия убиенного Степана, сына моего, а Павлухиного батьку. Ох-хо-хо, Ох, Господи! Бабушка, — сказал Прохор, — он весь казался несчастным, изжеванным и странным. Взор выпуклых черных глаз блуждал, непокрытая голова взлохмачена, как орлиное гнездо. Бабушка, я посередке лягу, ты с одной стороны, а Павлуха пусть с другой, страшно мне. Угрюмый парень стал зажигать костер, защиту от комаров и зверя. Стоял сиянный солнцем день. Все люди с раннего утра чувствовали себя в этот день приподнятыми над землей, как бы включенными в иной мир, в сферу каких-то новых, непередаваемых настроений. Сегодня братское погребенье мертвых. Не праздник, но выше праздника. Всюду нравственная, проясненная смертью мучеников чистота, в которой легко дышать, как в первый зимний день при первом покрывшем землю снеге. У всех одухотворенные, в светлой печали, тихие лица. Не слышно громких голосов, братская ласковость во взорах, даже лютая ненависть к злодею-хозяину и пролившим кровь палачам на этот час как бы слиняла, спустилась на самое дно моря горестей. Но она, эта грозная ненависть, никогда-никогда не будет забыта. Все спешат через поля, через тайгу, к пугающим душу могилам расстрелянных. Предмогильная площадь уставлена некрашенными гробами. Приехал отец Александр с причтом. Подъезжало начальство. Ротмистры оба офицера отсутствовали. Они все еще опасаются бунта, держат солдат на чеку. За толпой, на взлобке, маячит большой отряд конной стражи, приставу могил. Он в парадной форме с обнаженной лысой головой, усы в разлет. Рядом с Протасовым вся в черном Кэтти. Она неузнаваема. С лица сошел весь цвет, лицо заострилось. Большие, как бы испуганные глаза, лихорадочно горят. Началось отпевание. Белые позументы черных рис блестели на солнце. Дьякон Ферапонт раздувал кадила, как мехами. Из кадила валил ароматный дым от ладана, летели угли. Он весь сегодня какой-то несуразный. Надорванный. Служба прерывалась сдержанными стонами и горестными выкриками женщин. Толстобрюхенький карапузик Васютка подбежал к краю ближней могилы, заглянул в нее. За ним бросилась мать, схватила парнишку. «Мамонька, а зачем там никого нету? Там лягушка!» Всхлипы крепли, рябило у всех в глазах. Бороды мужиков дрожали. Хор пел громко, чинно. «Господи помилуй, Господи помилуй!» Бормотал, как в черном сне, Иннокентий Филатыч. Вот встал перед гробами дьякон Ферапонт, помахал кадилом, кашлянул и начал возглашать вечную память. Протасов прислушивался к раскатам феноменального голоса, но голос огромного дьякона вилял, нырял и вздрагивал. «Во Христе, братьям нашим убиенным, вечная!» Вдруг дьякон, не договорив, осекся, скривил рот, выронил кадила, заплакал. Плач этот был внезапен. Он всех потряс. Дьякон обхватил руками голову, согнулся и, раскачиваясь плечами, разразился отрывистым, скачущим криком, напоминающим хохот безумца. И этот рыдающий вопль великана вдруг подхватили со всех сторон тысячи криков, тысячи воплей, тысячи плачей. «Не могу, не могу!» — бормотал дьякон, и распростертые в воздухе руки его трепетали. Казалось, весь мир, густо набитый общим отчаянием, вдруг почернел, как сажа, вдруг весь закачался. Кэтти с криком упала. Ее унесли. Люди стояли на коленях, люди падали замертво. Неумолчный плач, неутешней и гуще. Инженер Протасов, как ни старался выключить себя из болезненной сферы психоза, не мог. Напряженные нервы вдруг перестроились на другую природу вибраций. Душевное равновесие натянулось и лопнуло. Протасов скривился и выхватил белый платок. «Мамонька!» — резко вскричал Васютка. «А лягушка-то черная!» Но вот дьякону подали кадила, и вечная память прогрохотала, как залп орудий. В каждую могилу опускали по 25 гробов, устанавливали рядом крест-накрест в 3 яруса. Затем все сравнялось с землей. В этот же вечер увозили в цинковом гробе прах прокурора.